Слава Богу, братья и сестры, я сегодня хотел бы вам напомнить о одном библейском герое. В общем-то, он отрицательный, и это не новое, что я буду говорить об Иуде. Но не столько об Иуде, который предал Иисуса Христа, потому что само по себе то, что было с ним, оно уже совершилось, и мы к этому ничего уже приложить не можем. Ничто не может уже измениться из того, что ушло в прошлое. Но существует явление, которое мы можем рассматривать в жизни тех или иных людей. Иногда люди говорят, что дух, если можно так сказать, дух Иуды, то есть то, что имело место в его жизни, те мотивы, которые были в сердце Иуды, его желания, то, в чем он участвовал, чтобы понять. И, конечно же, самое важное, чтобы нам каким-то образом найти себя во всем этом. Потому что вот, к глубокому сожалению, человека очень трудно перестроить. И, наверное, практически невозможно. Это возможно только Богу. Человек, как бы он ни пытался сам себя перестроить и изменить, это все равно как-то возвращается так или иначе обратно. И только Бог, по сути дела, знает, как действовать с нами, что в нас поменять, изменить, для того, чтобы потом это каким-то образом начинало развиваться, меняться и начинало бы преображаться в образ нашего Господа Иисуса Христа. То есть мы никогда не должны уходить от основной Божьей цели для нас. Потому что как только верующий человек теряет божественную цель для своей жизни, быть преобразованным в образ Иисуса Христа, то он теряется в этой жизни вообще, потому что для него начинают быть реальными совсем другие цели. И тогда эта цель становится маленькой, незначительной для него. Естественно, и усилия его, и жизнь его, они уже не направлены на то, чтобы достигать именно этой цели. Что, собственно, произошло с Иудой? Писание говорит так, начиная немножко разговор об Иуде сегодня, это Лука 6:16, я прочитаю. «Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Это место вообще-то говорит об избрании учеников. Иисус Христос призвал к себе учеников и выбрал из них 12, поставил их пред собою. С этого момента они стали его учениками. Так вот, Иуда был избранным. Он был тем, кого Иисус Христос избрал. И здесь же сразу Лука нам дает информацию о том, который потом сделался предателем. То есть, несмотря на то, что в жизни Иуды, несомненно, действовало Божье избрание, быть учеником Иисуса Христа, этот человек потом сделался предателем. И вы знаете, сегодня вот на этой тематике того, что дети Божьи, они да, избраны Богом, они да, действительно определенным образом взяты из мира для того, чтобы принадлежать Ему, в их жизни могут происходить самые разные события. И вы знаете, основное, что хочет сделать лукавый, это разрушить в нас веру. Я думаю, что я не скажу чего-то нового по этому поводу. Разрушить в нас веру в Бога, не просто в то, что существует Бог, а именно в качество Бога, в силу Бога, в то, что Бог действительно, если Он призвал человека, Он силен его удержать, Он силен его сохранить, Он силен ему помочь в трудные испытания. И я думаю, что вот это вот явление, вот эта борьба в наших умах, борьба, которая приходит, конечно же, от лукавого, потому что он посылает в наш разум эти мысли, посылает в наши души неверные желания, она реально существует. И я абсолютно уверен, что в разуме каждого из вас эти вопросы так или иначе возникают, они всплывают. Я хотел бы сегодня немножко поговорить, чтобы мы увидели, в чем там, собственно, было дело, может быть, под определенным углом. Итак, Христос его призвал. Он был среди учеников Иисуса Христа в тот момент, когда Христос омывал ему ноги. То есть, это тоже было в определенном смысле посвящение. Это было то, что и он участвовал в этом. Он сидел вместе с Иисусом Христом за одним столом на последней вечере. Христос давал ему хлеб так же, как и всем остальным ученикам. Это была определенная близость к Господу. Христос, как я понимаю, ему поручил быть казначеем этой маленькой общины, то есть все то, что касалось финансов, вот для Христа, для его учеников этим занимался Иуда. То есть это не маленькое такое поручение, это довольно серьезное поручение от Господа, которое он исполнял. Но параллельно с этим, об этом человеке написано что-то, что нас сегодня пугает, отпугивает от него. И, конечно же, это все правильно. Иисус был предан Иудой совершенно определенным образом, каким-то странным, как нам сегодня кажется, через поцелуй. Поцелуй, как правило, является таким свидетельством или знаком любви, близости. В Израиле вообще как-то принято, когда люди встречаются, если они близки друг с другом, то они целуют друг друга. И в Писании мы видим, апостолы в своих письмах тоже передают нам это, чтобы мы также приветствовали целованием святых. То есть целование, оно является свидетельством какой-то близости, определенного родства. То ли это в рамках одного народа, то ли это в рамках какой-то духовной близости. По-разному можно сегодня на это посмотреть. Но так или иначе, поцелуй – это всегда свидетельство очень близких отношений, взаимоотношений любви, доброты, полного доверия и всего остального. И вот Иуда предает его именно вот таким вот образом. Для чего все, собственно, это нужно? Кому все это было нужно? Потому что ведь... Вы знаете, для того, чтобы разрушить какую-то группу людей, которые собрались для одной цели, в основном происходит так. Внутри этой группы должно что-то начаться. Внутри этой группы должны возникнуть какие-то противоречия, какое-то недоверие. И самое главное, наверное, что пытаются обычно посеять для разрушения какой-то группы, собранной для какой-то одной цели, это посеять сомнения в самом главном, в первом. Ну, будем говорить, в учителе. То есть в Иисусе Христе в данном случае. Нужно было посеять в народе недоверие Иисусу Христу. Нужно было каким-то образом сделать так, чтобы люди вообще усомнились в его силе, в его доброте, в его любви, в том, что действительно он тот, который может удержать, сохранить человека от искушений, от всего, что может с ним произойти. И я верю, что вот и во вселенском масштабе, если мы посмотрим сегодня на противостояние, которое оказывает сатана и все ангелы его оказывают Господу, есть тоже этот мотив. И вот именно Иуда, как человек, на которого была направлена сатанинская атака, он и попал вот в эту ситуацию и не устоял. И вот нам сегодня интересно понять, что, собственно, привело его в это состояние. Я немножко остановлюсь на том, что может быть разрушено. Почему это предательство должно было возникнуть в среде учеников? Почему не какой-то внешний человек мог бы прийти и сказать, вот Иисус Христос, ведь Христа видели довольно много людей, правильно? За ним ходили тысячи народу. Это не был человек малоизвестный, несмотря на то, что не было, конечно, телевидения, не было газет, там, прессы, еще там чего-то, где каких-то плакатов, как сегодня вывешивают с известными личностями на каких-то фасадах больших домов, и все видят лицо этого человека. Ничего такого не было. Но, тем не менее, Иисуса Христа знали в Израиле, он был известен, он часто бывал в храме, учил. И определенный круг людей, которые так или иначе пересекались с ним, его знали. И, в общем-то, можно вполне сегодня ясно сказать, что Иуда, как таковой, чтобы предать Иисусу Христа, он особо не был нужен первосвященникам. Они могли вполне найти его в толпе, они могли вполне его узнать где-то, они вполне без Иуды могли бы каким-то образом его найти, взять и сделать с ним то, что сделать. Но здесь совсем другая ситуация. Иуда нужен был не для этого. Иуда нужен был для того, чтобы вот это действие которое бы привело к тому, чтобы сказать, что эта группа людей, она несовершенна, к тому, что этот учитель неправильный, к тому, что, посмотрите, среди его учеников, среди его ближайших друзей и тех, которые ходят с ним, есть предатель, то это вот, скорее всего, наверное, вот та вот главная цель, ради которой все вот это совершилось, то, что совершилось над жизнью Иуды. Смотрите сегодня на политическую жизнь, даже в Израиле, в нашей небольшой стране. Если вы что-то слушаете по радио, может, смотрите телевидение, то ситуация она такая. Для нас не новость, что здесь политические деятели, их жизнь, ну, будем говорить, желает лучшего. Что произошло с прошлым президентом Израиля, что он сейчас под судом? Что произошло с прошлым там премьер-министром, да, что там тоже какие-то сегодня суды над ним и так далее, и так далее. Но вы знаете, что ведь самое главное там в политической борьбе-то что? Они как говорят? Вот сегодня в окружении такого-то видного политика есть человек, который взятки берет. И это значит, что там и вся партия такая. Понимаете, как бы я к чему хочу привести? То есть это приблизительно так. Вот там вот такой-то человек, у него там второе, третье место в этой партии, вот у него, значит, там есть совершенно неправильная жизнь. Это значит, что, ребята, не голосуйте за эту партию, не идите за этими людьми. Это значит, что и лидер этой партии, он вот неправильный человек. Это простая психология. Простая психология, и, в общем-то, она свойственна была и тому времени, в котором жил Господь Иисус Христос. И нужно было компрометировать. Нужно было, чтобы в среде учеников Иисуса Христа появился тот, о котором можно было сказать, посмотрите на этого человека. Он 3 года ходил за Иисусом, и он его предал. Чему он научился? И глядя на этого ученика, вы можете и сами понять, какого учитель, чему он там учит. То есть, скомпрометировать, представить ложным, лживым Господа, это то, что хочет сегодня сделать сатана. И, конечно же, основная его атака на Божьих детей. Это то, что он хочет сказать через всю эту историю нам. Смотрите, у Иисуса Христа нет силы. Он не смог сохранить своего ученика. За кем вы пошли? Посмотрите, что сегодня в мире. Дети Божии тут и там страдают. Откройте места Писаний, посмотрите, как много верующих людей оказывались распятыми. С них снимали кожу, их сжигали на кострах. Сегодня что происходит в мире? Так или иначе, эта борьба продолжается. Но вы знаете, эта борьба, она распространяется не только, конечно же, на землю, там, где мы сегодня находимся. Она распространяется в первую очередь, конечно, на нас, да, это здесь. Но есть еще 2 категории существ, на которых влияет сегодня эта ситуация, и напрямую, это в вечности. Вот представьте себе такую ситуацию. Сатана, он может ведь и так сказать, посмотрите, для тех ангелов, которые пошли за ним. Он может им сказать, посмотрите, у Бога не хватило силы, чтобы сохранить меня от падения. Это слабый Бог. Почему не может он так сказать, лукавый? Он не удержал меня в святости. Я пал. Он меня низверг. Отказался от меня. Я ему не нужен. Он больше не влечет меня к покаянию. Он не возвращает меня к себе. И вы знаете, это очень удобно для тех ангелов, которые пошли за сатаной, потому что это проповедь для них. Он говорит о том, что Бог слабый, что Бог безразличный, что он попустил сатане упасть и за собой увести огромное количество ангелов. Вы понимаете, что в вечности это тоже существует. Для тех ангелов, которые сегодня стоят на стороне Бога, которые с ним и которые остались ему верными, это тоже слово к разрушению, потому что оно тоже может звучать для них, и они могут тоже слышать, посмотрите, мол, посмотрите на нас, что с нами произошло. Бог от нас отказался, у него не было сил нас удержать. Та же участь ждет и вас. И точно то же самое сегодня может звучать и в умах верующего народа. Бог слабый. Посмотрите на Иисуса Христа. Иисус Христос не смог сохранить Иуду. Это был его избранный ученик. Он был очень близок с ним, он ходил за ним. И у него нет силы. Понимаете, идет разрушение веры. разрушение Божьего народа. И вот этот дух Иуды, было бы все довольно просто, если бы мы сказали, да, человек тут ни при чем. Человек тут вообще ни при чем. Бог так захотел, Бог так сделал, и это было так определено. Да, и пророчества так говорят. Но при этом всем есть жизнь, есть борьба, и Бог что-то вложил в человека. И если бы человек совершенно не нужен был ни в какой ситуации, то это было бы зомби. Люди были бы просто зомби, которые просто оказываются под влиянием Бога, и они уже определены определенным образом, и нет никакого света, нет никакой надежды, нет ничего. И не нужно молиться, и не нужно разрывать свое сердце, не нужно употреблять духовных усилий, ничего не нужно, потому что все уже от начала расписано. Но это не так, потому что Библия нас побуждает и молиться, и употреблять определенные духовные усилия, и жить по духу. И апостол Павел, он так и говорит, что нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу. Значит, есть побуждение от Бога к тому, чтобы мы жили по духу, чтобы мы делали определенные духовные шаги, чтобы идти за Господом нашим Иисусом Христом. Итак, сатана, который скрывается за всей этой ситуацией, он является источником всякого зла. Он является тем, который соблазняет человека, который хочет убить человека для того, чтобы извратить, исказить вообще Бога и создать в наших сердцах сегодня определенный образ Бога, который не был бы истинным, для того, чтобы мы с вами уклонились. Он как бы хочет нам сказать, что у Бога нет силы защитить тех, кто Ему сегодня верен, тех, кто сегодня Ему служит. И вы знаете, и Писание, оно действительно показывает достаточно мест, которые говорят о том, что верующих людей убивали, распинали, сжигали. Мы с вами знаем послание к евреям, 11 главу, там, где описано достаточно много героев веры, о том, как они жили, что в их жизни происходило, и каким образом они заканчивали эту жизнь. Вы знаете, вот здесь, вот во всем этом, о том, о чем я сегодня говорю, есть то, что человек нуждается в откровении. Человек обязательно нуждается в откровении о жизни и смерти, о том, что это такое. И я думаю, что сегодня проблема многих из нас, верующих в Иисуса Христа людей, именно состоит в том, что у нас есть недостаток этого откровения. Мы не видим невидимое. Наши глаза сосредоточены только на видимом. Мы теряем из виду то, что говорит нам Бог своим словом. Нам этого как бы недостаточно. Мы хотим пощупать, мы хотим потрогать, хотим увидеть своими естественными глазами, услышать естественными ушами и мало доверяемся слову. А вы знаете, когда мы жили все в бывшем Советском Союзе, то нас всегда пугали капитализмом, если вы, конечно, помните. И я помню, я еще был маленький, доверчивый мальчик. И для нас всегда было довольно страшно, во всяком случае для меня, там что-то когда рассказывали про Америку, и как там ужасно, как страшно там живут люди. Нам всегда представляли это таким образом, что там сидит какой-то такой злой, большой, недобрый капиталист, и вокруг него эти несчастные рабы, чернокожие и белокожие, и разные, и все, значит, там живут ужасно, им там всем просто плохо, и, наверное, может быть, для кого-то было самым страшным, чтобы его отправили в Америку, потому что там ужасно и плохо. Вы знаете, но, наверное, с человеком, которым бы это произошло, вот в те времена этого железного занавеса, когда особо работали вот эти все службы для того, чтобы убедить нас, как там плохо живется и как нам хорошо живется в бывшем Советском Союзе, и если люди, которые туда попадали, наверное, возможно, в обмороке их туда привозили, но когда они открывали глаза, они видели, что все, что им рассказывали, это совершенная сказка, совершенная неправда. Ничего такого там, значит, нет, и что люди там живут намного лучше, чем то, о чем нам рассказывают. Я думаю, что вот о смерти у человека, пока он не имеет откровения от Бога, точно такое же представление, потому что он не знает и не уверен, что будет после нее. Что будет со мной, когда мое физическое тело перестанет функционировать. К глубокому сожалению, это очень сильно сидит в людях, оно находится где-то в глубине человеческого сознания, и человеку очень сложно понять и принять и довериться Богу, что, по словам апостола Павла, смерть – это приобретение. Жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Господь, когда Он на Голгофском кресте победил смерть, Он совершил свою победу над ней, то Он сделал ее из врага приобретением. То есть то явление, которое человек больше всего страшится, больше всего боится к нему приблизиться, его всегда это пугает, что он перестанет существовать. Для верующего человека есть откровение. Жизнь после смерти реально существует. Твой дух, твоя душа, они водворятся у Господа. Апостол Павел говорит, что это, несомненно, лучше для меня, то есть для него. Он имел это откровение, иметь знания духовные, уверенность, веру. И тогда страх куда-то девается, он уходит. И вот как, насколько я понимаю сегодня, когда мы говорим о Иуде, то в жизни Иуды произошло то, что он все-таки оказался очень сильно привязанным к тем явлениям жизни, в которых он находился. То есть для него было еще что-то очень важно. Сегодня об Иуде говорят, что он предал Иисуса Христа из политических соображений. Возможно, это имело место. То есть он его хотел видеть действительно царем Израиля. Он, значит, был такой прогрессивный революционер. Он вот хотел Мессию, значит, чтобы он там сел в Иерусалиме, вот по тем пророчествам, которые были о Мессии. Возможно, это имело место. Но Библия, она говорит еще и что-то другое о нем. Что Иуда был жадный человек, что он был сребролюбивый человек, и что при всем при том, когда он пришел к первосвященникам, он взял деньги, установил определенную цену, эти 30 серебряников, почему-то не 10, и почему-то не 20, и почему-то не 1, и почему-то не сказал, что я пришел к вам, первосвященники, предлагаю вот вам, значит, вот такую операцию по взятию этого Иисуса из Назарета. Мне за это денег не надо, ничего мне не платите. Я вот, значит, такой добровольный патриот. Мы видим, что ничего этого в его жизни не произошло. А все-таки там были деньги, там было сребролюбие. И вот Библия, она очень ясно открывает нам о том, что вот это явление сребролюбия, это может быть такая завуалированная вещь. Человек может не давать себе отчет даже в этом. Потому что ведь само по себе любовь к деньгам или сребролюбие – это ничто. По сути дела, человек ведь ищет приобретение вот этих финансов не для того, чтобы они просто были у него в сундуке. Мало таких людей сегодня, но все прекрасно понимают, что деньги открывают для человека возможности для жизни здесь на земле. Он может больше приобрести, он может быть более свободен, у него могут быть более какие-то дорогие, красивые вещи. И в конце концов, это всегда где-то соединяется с гордостью, которая живет в человеческом сердце. Или то, что мы говорим, самоутверждением. Это большое несчастье человека, когда он самоутверждает себя вне Бога и без Бога. Это то, что, по сути дела, произошло с человеком в грехопадении. Это то, что тогда лукавый сказал, вы будете как боги, вы будете знать добро и зло. То есть он дал человеку такую внутрь вещь, которая в нем произвела самоутверждение. Он как бы сам себе сказал, это я, и вот теперь, значит, я могу, и могу без Бога. Теперь вот я, и я, значит, обязательно должен выглядеть лучше, чем вот этот человек. Вот эта кофта на мне, она должна быть красивая и дорогая, и обязательно дороже, чем там у соседки Сары. Или вот этот вот автомобиль, он должен быть непременно самого лучшего качества, лучше, чем у соседа Моши, или что там в этом роде. Человек самоутверждается в мелочах, в маленьких вещах, в больших вещах. Люди пытаются самоутвердиться, то есть явить себя, самоутвердить себя, сказать о том, что я чем-то лучше, чем другой. Я чем-то значительнее, чем другой. Я вот такой, я не такой, как вот этот или как вот эти люди. Понимаете? То есть, это было в Иуде, это дух Иуды. Это не просто дух, который был в одном Иуде. Это дух этого мира. Это дух этого мира, который может захватить человека, даже если он избран Христом быть его учеником, даже если он ходил с Иисусом на протяжении его служения всего. Все равно дух этого мира, если человек его не распознает, он может его уничтожить. Он может привести ему к тому, что он отречется от Христа, он предаст Христа. Это не будет таким явным предательством, что вы пойдете там и, значит, донесете на Иисуса. Сегодня его нет, он воскрес. Но это будет то, что мы будем в маленьких вещах отказываться от Него. Мы будем отказываться от Его имени ради того, чтобы нам было немножко лучше на земле. Мы можем находиться с человеком на протяжении нескольких лет, находиться с ним на работе. И он может быть наш начальник. И мы никогда ему не скажем об имени Иисуса. И если мы заглянем в свое сердце, почему мы это не делаем? Да мы не делаем потому, что это может разрушить наши с ним отношения. А эти наши отношения напрямую связаны с тем, сколько я буду получать. Какая у меня будет добавка к зарплате в начале года, когда всем будут добавлять. Не посмотрит ли он на меня, как на иноверца здесь, в земле Израилевой, какой-то человек мне говорит об Иисусе. Может думать человек об этом начальнике. И он не скажет ему никогда об имени Иисуса. Он пройдет мимо этого человека ради выгоды, ради кармана, ради живота. Он никогда ему не скажет этого, потому что его могут уволить и могут не дать добавку к зарплате или еще чего-то там с ним сделать. И таким образом этот дух Иуды остается тем же самым. Человек отрекается от Иисуса все равно. Но проблема в том, что он становится слепым. Он не видит этого. Он считает, что это нормально. Он считает, что это правильно. Потому что это оправдывает какую-то здесь земную жизнь. Но по сути дела, это то же самое предательство, которое есть и было в жизни Иуды. Вы знаете, когда первосвященники смотрели на Иисуса Христа, и ведь разговор шел о пришествии Мессии. И мы понимаем сегодня, что Израиль знал о том, что Мессия придет. И многие ждали прихода Мессии. И может быть даже достаточно людей было, которые могли посчитать это по пророчеству Даниила. Там есть определенные 70 седьмин от того момента, когда, значит, провозглашение о восстановлении храма. Были люди, которые этим занимались, считали. И мы сегодня понимаем, что это время, оно как-то и подходит к тому времени, когда пришел Господь Иисус Христос на землю. И тем не менее, когда они смотрели на Него, то ведь оценка Сына Божьего, она какая? Помните, когда они были пред крестом, когда Он висел на кресте, и они Ему говорили: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя». Они Ему говорили искренне. За этим стоял сатана. Но эти люди, они не могли этого распознать. Они ему искренне говорили: мы в тебя уверуем, сделай это. Почему ты этого не делаешь? У тебя что, недостаточно силы? И вот смотрите, как Ветхий Завет, он показывает, в принципе, Божьего человека. Псалом 120, с 4 по 7 стих, я прочитаю. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Псалом 90, стих 3 и стих 10. Третий стих. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Стих 10. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Вы знаете, Ветхий Завет, то, что мы называем сейчас, то, что было до Нового Завета, мы называем его Ветхим, хотя это может быть и неправильное определение, но Писание, которое говорило к человеку до времени откровения благодати в Иисусе Христе, оно представляло праведникам всегда вот таким вот образом. Тебе не приключится зла на земле, у тебя все будет хорошо, ты будешь здоров до 120 лет, ты увидишь детей, детей своих детей, детей, детей своих детей, там до четвертого, значит, поколения. И так далее, и так далее. Все эти откровения, все обетования были. И когда люди сталкивались с таким явлением, что вдруг с человеком вот такое несчастье, Вспомните книгу Иова, хотя считается, что она написана еще до времени закона, потому что там вообще ни одного слова о законе не упомянуто, и, в общем-то, она более древняя, чем, значит, времена Моисея, то все равно, даже в то время, понимание того, что если человек праведен, и если с ним Бог, с ним не может произойти никакое зло. Вспомните всех этих его друзей. Недавно вот у нас в церкви тоже звучали слова об этом. Всех его друзей, которые пытались ему что-то сказать. Ведь они, в общем-то, подводили его к одной мысли. Ты неправеден, Иов. Ты в чем-то не прав перед Богом, поэтому с тобой это все и приключилось. И поэтому, тем более, когда мы говорим о времени, когда Господь Иисус был на земле, и когда он имел дело с людьми, будем говорить, учеными в законе, то, что тогда происходило, священники, первосвященники, старейшины, книжники, они смотрели на него, и все то, что происходило в его жизни, чудеса, знамения, они пытались выверить его жизнь вот в этой ситуации. Когда его схватили, и когда он был избит, и избит страшным образом, и когда уже его распяли на этом Голгофском кресте, и он был перед смертью, то для них практически это был его крах. Это был крах его как Божьего человека. То есть они в себе говорили, это не Божий человек. Потому что с Божьим человеком такого быть не может. С праведником Бог так не поступает. То есть понимаете, что происходит? Во всем этом действии, которое принесло нам спасение и благословение, дух сатаны, который и был в Иуде, который сейчас в мире, и который сегодня оказывает влияние на умы людей, он говорит вот эти вещи в наш разум. Посмотрите, что Бог попустил с Иисусом Христом, с этим праведником, который претерпел такие мучения и смерть. Он переворачивает это все. Что Бог попустил с учениками, что Бог попустил с Петром, что Бог попустил с апостолом Павлом. Бог отказался от них. Он позволил, чтобы этих людей били, избивали, отрубали им головы, снимали с них кожу, сжигали их на кострах. Как вы можете верить в такого Бога? Сегодня в жизни некоторых людей могут тоже происходить какие-то события, которые, может быть, говорят им о том, что они претерпевают сейчас сложности. У кого-то пошатнулось здоровье. У кого, может, серьезно пошатнулось здоровье. Сегодня в мире очень много людей болеют раковыми заболеваниями, к глубокому сожалению, и среди верующих людей это тоже приключается, и не только среди рядовых, и пастыри, и епископы умирают тоже от рака. Недавно умер епископ, брат Александр Конради в Германии, который возглавлял там довольно большую группу церквей, которые, значит, русскоговорящие переехали из России. Вот он недавно умер от рака. Поэтому, как такое приключилось, можно сказать, человек? Верующий, как может идти по дороге, или верующая молодая женщина может где-то идти вечером, ее могут встретить, ее могут избить, с ней может что-то приключиться. У нее могут забрать сумку. У пожилой верующей женщины могут тоже где-то, где она идти, взять, вырвать из рук ее сумку, и там находится, может быть, все месячное содержание ее, она пенсию получила. И она может тоже прийти и сказать, как Бог разрешает такие вещи, я же его ребенок, я же праведный человек, вот же написано, не приключится со мною зла. Бог, где твои обетования по отношению к моей жизни? И идет вот эта работа. Идет работа для того, чтобы в человека посеять сомнение, сказать, что Бог не таков, не верь ему, не доверяй этому Богу, он тебя обманет, как Иуду он отдал на смерть, так и тебя он предаст, у него нет силы, чтобы тебя удержать. Я сегодня говорю это к вам для того, чтобы мы каким-то образом могли понять всю эту ситуацию. Потому что мы сегодня в мире, по слову Господню, являемся светом. Мы те, которых Бог избрал, чтобы мы чем-то отличались от людей этого мира. Аминь. Он нас избрал для этого. Чтобы те люди, которые с нами рядом ходят и живут, в одной и той же ситуации вдруг могли сказать, это другие люди, это другой человек, и как он Почему он так проходит эту ситуацию? Почему он спокоен? Почему в нем все равно есть мир? Почему вот этот болеет раком, и этот болеет раком? Но в этом продолжает сохраняться мир. В его глазах продолжает оставаться радость. Он ходит еще и успокаивает других людей. А вот этот проклинает все. Проклинает жизнь, проклинает медицину, проклинает Бога. Что такое? Бог нас вот к этому избрал. Для того, чтобы люди увидели разницу. Того, кто с Богом, и того, кто без Бога. К глубокому сожалению, сегодня люди не хотят слышать таких проповедей. Им не нравятся такие слова. Они идут в церкви, где сегодня говорят о процветании, преуспевании, о том, что мы дети Божии, о том, что нам все самое лучшее, все самое прекрасное, и что мы не можем болеть, и что у нас должны быть самые высокие заработные платы, и что мы должны ездить на лучших автомобилях, и жить в лучших домах, и летать на лучших самолетах, и купаться в лучших бассейнах, и я не знаю, что там еще. Но сегодня есть такие церкви, где так проповедуют, так говорят, и люди идут туда, там приятно слушать это все. И человек не хочет слушать, что ему многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. И мы задаем вопросы Богу: Бог, зачем в моей жизни рак, зачем в моей жизни боль, зачем в моей жизни это или то? Но Писание говорит, что все эти испытания, они производят в терпении в человеке. А терпение, оно имеет совершенное действие, чтобы нам быть совершенными во всем. Божья цель не просто, чтобы здесь дать человеку все на земле, он может это сделать. Но Божья цель, она любить нас и вести нас таким образом, чтобы наши души изменялись. Чтобы вот эти скорби, трудности, через которые, может быть, мы сегодня проходим, они производили в нас терпение, которое производит совершенное действие, чтобы мы были совершенны без порока. Бог меняет нас, это его цель. А в свете того, что верующий человек сегодня имеет откровение о вечной жизни, о том, что там, за пределами этой естественной жизни, есть вечное общение с Богом, то для него вообще это не может быть вопросом. Переход из этого мира в мир Бога для верующего человека – приобретение, если он имеет это откровение. Возлюбленные братья и сестры, вот это откровение, оно важно сегодня для нас. И то, что я понимаю сегодня, то, что произошло в жизни Иуды, это была проповедь лжи, в которой сатана пытался сказать и ангелам, которые с Богом, и ангелы, которые отпали, и церкви на земле сказать одно: у Бога недостаточно силы. Но чем он пугает? Чем он удерживает? Я прочитаю Евреям 2 главу, это всем известное место, 14 и 15 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Итак, Господь Иисус, он воспринял плоть человека, чтобы через свою смерть лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть, что мы видим в откровении того, что Иисус Христос умер и воскрес? Мы видим то, что для тех, кто Господний, смерти нет, она побеждена. Человек закрыл глаза, ушел в иной мир. Я не знаю, может быть, кто-то в этот момент получит страшный удар, может, кто-то попал в автокатастрофу, может, кто-то умер от болезни, может, кто-то умер просто тихо, лежа в постели. Это может быть по-разному. Но верующий человек должен быть утвержден, что для него встреча со смертью – это приобретение, возлюбленные. Я просто очень желал бы, чтобы это было в нас, было вот это ясное знание для того, чтобы мы могли стоять в этом. Что же, собственно, Иуду привело к такому состоянию? Я уже немножко начал об этом говорить, и я сейчас буду заканчивать. Любовь к деньгам. Но я еще раз скажу, что человек не любит просто так деньги, как деньги. Это не просто собирание, коллекционирование марок, или авторучек, или еще то, что сегодня люди занимаются коллекционированием каких-то вещей. Собирание денег – это совсем другая вещь. Деньги открывают для человека возможности в самоутверждении. Когда мы смотрим на жизнь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы понимаем, что для Него такой проблемы просто не существовало. У Него было необходимое для жизни, и на этом Он остановился и дальше не пошел по воле Отца нашего Небесного. Писание так говорит в 1 Тимофея, 6 глава, с 9 по 11 стих, апостол Павел дает наставление своему ученику, одному из любимых своих учеников. Я читаю это место сейчас. 1 Тимофея 6, с 9 по 11 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении, кротости». И посмотрите, апостол Павел дальше переходит и подводит итоги своей жизни. Это не просто что-то такое, что он ему говорит, как какую-то маленькую, незначительную вещь, которую он должен усвоить в своей жизни. Но 12 стих он говорит следующее. Он говорит о себе. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». То есть, это не просто что-то, а это «подвязайся добрым подвигом веры и держись вечной жизни». Человек, который держится вечной жизни, для него никогда не будет привлекательно вот это вот явление самоутверждения. На чем основано самоутверждение человека? Почему человек пытается самоутвердиться? То есть явить себя чем-то высшим и значительным и больше, чем другие люди, окружающие его. Это совесть. Это те ценности, которые лежат в совести человека. Там, в его совести, есть определенные, как я их называю, фотокарточки. Самое высшее, чего человек может достичь на этой земле. Я не первый раз об этом говорю, но я думаю, что я буду говорить об этом еще. Вы знаете, сегодня вот эти фотокарточки, они самым красивым образом представлены в американских фильмах о прекрасной жизни, который может достичь человек. Это всегда приблизительно такая вещь. Большая зеленая лужайка перед красивым двухэтажным домом. Там красивая стоянка для автомобиля. Возле этого дома растут такие кустики. Значит, на травке возле такого гамака сидят кругленькие розовощекие детки. И, значит, такие родители, которые невдалеке возле большой какой-то там шашлычни жарят какой-то там шашлык, красивый столик. Вот эта фотокарточка такая, вот она приблизительно находится во всех людях, в их совести. Вот это вот есть образец того счастья, которое может достичь человек на земле. Но зачем же тогда Иисус Христос не достигал этого? Ведь Он был истинный человек. Почему Ему это не было нужно? Почему Он не стремился к этой цели, к такой вот жизни? Понимаете, мы можем быть обмануты, и обмануты мы только потому, что в своей совести носим те ценности, к которым стремимся. Достичь вот этого самоутверждения, достичь вот этого выше. А вот это выше, она вот и есть, вот эта вот картинка, фотокарточка, которую в себе носит человек. И ничего выше этого он не видит. Но в детях Божьих не так. В детях Божьих есть то, что Павел здесь говорит. Держись вечной жизни, которой ты призван. Там должна быть другая фотокарточка совсем. Я образно говорю о фотокарточке. Все эти вещи, это есть дух. Потому что как Христос сказал, слова мои есть дух и жизнь. Так и слово лукавого, оно тоже дух и смерть. Но смерть это тоже проявление жизни, только в отрицательном смысле. И поэтому Бог хочет, чтобы мы разбирались, что мы сегодня носим в себе, Что я сегодня ношу в себе? На что я смотрю в себе самом? К чему направлены мои ноги? К чему я устремлен? Я закончу последним стихом из послания Иуды. Это стих 24. 24 стих. «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Бог имеет силу соблюсти нас от падения. Дай аминь. Бог имеет эту силу, чтобы соблюсти каждого своего избранного ребенка от падения. У него это есть. Но мы не выключены из этого процесса. Сегодня уже брат Илья напоминал об этом. Мы не выключены. Автоматически не будет. Автоматически для нас ничего не будет. Я хотел бы, чтобы, братья и сестры, вы усвоили это. Чтобы никто не расслаблялся, идя за Иисусом Христом. Он должен нести крест. И не в его власти расслабляться. Потому что как только он бросит этот крест, он тут же пойдет уже не за Христом. Он уже пойдет совсем в другую сторону. И Писание об этом очень ясно говорит. Я еще хочу прочитать один стих из послания к римлянам и на этом закончить. И мы помолимся. Послание к римлянам. Апостол Павел. Мы все знаем эту седьмую главу, о которой много, довольно немало будем говорить так, разномнений, разночтений. Вот, о том, что Павел здесь рассказывает, о том, что он в своем теле находит совсем другой закон, противоборствующий закону его ума. И здесь он в 24 стихе 7 главы говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть он как бы приходит к какому-то отчаянию, как можно сказать здесь, что «я бедный человек, вот это доброе, хочу я сделать, не могу». Вот это злое, которое не хочу, я что-то делаю. То есть он говорит, что я ясно нахожу в себе действие вот этого закона, которому я подвержен. И все люди этому будут подвержены. Но Павел не оканчивает на этом. Потому что 8 глава, она начинается так. Мы знаем с вами, что эта разбивка на главы появилась намного позже. Павел не писал письма главами. Он писал письмо, как мы все люди пишем письма. Он не по главам его писал. Потом уже теологи это разбивали на главы. Но он здесь говорит такую вещь в 8 главе, 1 стихе. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть победа есть, но эта победа не без нас. Жить будут и побеждать те, которые во Христе Иисусе живут по духу, а не по плоти. И если мы так будем поступать, то все то, что Бог обещал в отношении нас, оно обязательно будет совершаться. Оно обязательно совершится. У Бога достаточно силы, чтобы сохранить каждого из нас. Пусть лукавый не обманывает никого. И гоните всякие такие мысли. Потому что знаете, что если появилось что-то или кто-то, кто хочет посеять в ваше сердце сомнения, в Божьей силе, убегайте из этой ситуации, убегайте от таких людей, или гоните их от себя, или гоните эти мысли, они пришли не от Бога. Пусть Бог благословит. Давайте мы помолимся.